Добрый вечер. С нами, с вами Натан Аристер. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено главе Ноах. К сожалению, мы пропустили в этом году главу Брейшис. И поэтому неким образом попытаемся соединить хотя бы последний отрывок из книги главы Брейшис с отрывками из главы Ноах, которые я хочу рассмотреть на сегодняшнем нашем занятии. Занятия наши проходят в синагоге Фри на 6-м Брайтоне. Сейчас в связи с переходом на более позднее время, осенне-зимнее, наши занятия будут начинаться в 7 часов вечера. Сегодняшнее наше занятие хотел посвятить, в принципе, двум отрывкам изначально, которые находятся в конце главы Брейшис и в конце главы Ноах. То есть эти отрывки... То есть, в принципе, мы видим, что глава Ноах начинается с рассказа о Ноахе. Это порождение Ноаха или это деяние Ноаха. Ноах был человеком праведным, цельным в его поколениях. С Богом ходил Ноах. Следующая глава, глава Лех-Леха, это глава, которая начинает нам повествование о деяниях Авраама, о начале его деятельности. Начинается словами «Лех-Леха», то есть «иди себе» и так далее, и так далее. Обе главы эти похожи друг на друга тем, что обоим этим главам, главе Ноах и главе Лех-Леха, то есть глава, которая связана с Ноахом, и глава, которая связана с Авраамом, предшествует некоторое предисловие в конце предыдущей главы. То есть в конце предыдущей главы, в конце Берешит, рассказывается о Ноахе. То есть интересно, почему Тора разделяет описание двух этих личностей на две главы. То есть и описание Ноаха, то есть его активная деятельность, которая посвящена глава Ноах, то есть его деятельность во время потопа, и после потопа, то есть был праведным в его поколениях, комментаторы объясняют, что это поколение несколько. То есть какие-то было поколения, поколение до потопа и поколение после потопа, или даже несколько поколений до потопа. Тем не менее, уже перед этим, то есть есть отрывок, который помещен почему-то в предыдущую главу. То есть Тора не начинает главу Ноах с самого начала, то есть его, то есть до этого он уже как бы... к жизни Ноаха. На это уже Ноах упоминается и говорится, что о его рождении. И более того, дается некоторое описание его имени. То есть даже дается символика его имени. Когда рождается Ноах, его отец, по всей видимости, мы видим из комментариев, что он обладал пророческим даром, говорит, что его имя, назвал его Ноахом, говоря, этот утешит нас от деяний наших и от печали нашей, земли, которую проклял Всевышний. То есть само рождение Ноаха в Торе описывается уже как некий символ, то есть уже предвидение в того, что Ноах будет особой личностью. В этом есть некоторая параллель между Ноахом и Моше. То есть многие праведники в Торе описываются, что в момент их рождения есть какое-то видение того, что будет с этими личностями. То есть, если по отношению Моше написано, что когда он родился, видели, что он хорош, то есть, то есть это уже на уровне комментария, что комментаторы говорят, что он родился, и весь дом наполнился шхиной, то есть вместе с ним пришел свет. То есть по отношению к Моше это мы находим в комментариях, по отношению к Ноаху это написано прямо в тексте Торы. То есть есть связь между Моше и Ноахом. Считается, что Ноах, как бы душа Ноаха потом перешла в Моше, и в каббалистической литературе, и в комментаторах приводится много параллелей между двумя этими личностями. То есть считается, что как бы поколение до потопа, особенно этой идее посвящены толкования Раби Цадока Коэна, в которой он описывает, что поколение до потопа это было поколение, которое было готово к получению Торы. То есть, по идее, вся идея потопа, это могущество Всевышнего, раскрывающееся в мире, которое как бы выразилось в разрушительной форме, оно содержало в себе потенциальную возможность раскрытия божественности, подобной тому, которое было во время дарования Торы. И, соответственно, в Каббале объясняется, что поколение потопа переродилось потом в поколение пустыни. И Раби Цадок Акоэн находит много параллелей между двумя этими поколениями. В частности, даже в конце этой главы имеется стих, в котором Всевышний говорит о этом поколении, что не будет как бы мой дух судить его, бешегам губаса, что также он плоть. Когда мудрецы говорят, где как бы, что в этом стихе также он плоть, и понимаете, числовое значение этих слов – это имя Моше. То есть, Нох, как бы мы видим, что в этом отрывке, который описывает Нох, в первую очередь говорится о символике его имени. То есть, он, Раша объясняет, что его имя должно было быть, по идее, Менахем, и вокруг этого тоже вращается много различных комментариев. Почему? Потому что если утешит, то он должен был быть имя Менахем. Как известно, что Менахем – это также имя Машиаха. То есть почему у Ноха не было его имя Менахем, а было имя Нох? То есть это тоже вокруг этого имеется множество комментариев. После этого, более того, здесь имеется явное как бы противопоставление рождения Ноха и того, что написано после этого. Написано, и жил Лемех 82 года и 100 лет, и родил сына. Нигде до этого во всех предыдущих поколениях не было написано, что родил сына. Написано, и было, например, было Метушлаху 87 лет и 100 лет, и родил Лемеха. Только по отношению к Ноху написано, что он родил сына. И комментаторы объясняют, что слово «сын» – «бен» в иврите связано с корнем, что слово «строение» – «биньян». То есть как будто бы Тора подчеркивает, что рождение Ноха – это было рождение нового строения для мира. То есть нигде в Торе, в предыдущих отрывках и также в главе Нох, в которой описывается тоже цепочка поколений – говорится, родил такого-то, и только по отношению к Ноху говорится, что родил сына. То есть мы видим, что Тора делает ударение с самого начала того, как она представляет Ноха. То есть еще до того, как дает ему характеристику, что он был цадик, тамим, бедоратав, то есть что он был праведный и цельный в его поколениях, Тора дает несколько характеристик. Первое, она делает ударение на его рождение, родился сын. Второе, дает символику его имени. Более того, к моменту своей деятельности Нох уже является сформированным человеком. То есть ему исполняется 500 лет, и большое идет целое обсуждение, почему Нох рождает своих детей в возрасте 500 лет, что являлось довольно поздним возрастом для того времени. И даются этому разные причины. В частности, одна из причин, чтобы никто из его детей не был старше 100 лет к моменту потопа. То есть эти 100 лет, почему? Потому что 100 лет в то время был возрастом, в который человек являлся как бы ответственным перед небесным судом. И дальше в отрывке следующем, который говорится, и было Ноху 500 лет, и родил он Шема, Хама и Яфета, то есть говорится, что он родил трех сыновей. Следующий стих говорит, и было, когда начал размножаться человек на земле, и дочери рождались у них. То есть как будто бы этот отрывок с рождением большого количества дочерей, он стоит здесь в Торе как некое это противопоставление рождению Ноха, про которого сказано, что родился сын, и самым порождением Ноха, про которого говорится, что у него рождается трое сыновей. Дальше приводится как бы несколько отрывков, значения которых как бы я не хочу рассматривать сегодня. И один отрывок, который рассказывает о том, что сильные всего мира брали себе красивых дочерей, красивых женщин в жены. То есть этому отрывку дается разное значение. То есть некоторые говорят, что это как бы уже начало деградации человечества. Некоторые говорят, что в принципе, честно читая Тору, мы нигде не видим здесь того, что люди делали что-то плохо. Тора не говорит, что здесь было какое-то неправильное поведение. Само рассмотрение этого отрывка требует отдельного занятия. И последний отрывок в главе Брейшис говорит, что увидел Всевышний величие зла человека на земле, и что все мысли, как бы, его натуры, его сердце плохи весь день. И так далее, и так далее. И сказал Всевышний: сотру я человека, которого я сотворил с лика земли, от человека до животных, до всякой твари и до всякой птицы небесной, ибо нехамти киаситим, то есть как бы я расстроился, что я их сделал, или я утешился, что я сделал. То есть слово нехамти имеет два разных значения. И заканчивает глава Берешит словами: «Енох нашел милость в глазах Всевышнего». То есть это некоторое предисловие главе Енох. То есть у нас есть глава Берешит, сотворение мира, которая заканчивается моментом, что как будто бы Всевышний от сотворения мира «Нехамти киаситим», то есть как будто бы он расстраивается то, что он сотворил мир. То есть большое обсуждение, то есть как Всевышний может передумать и так далее. То есть как это объяснить? И самый главный стих, в конце, как бы заканчивающийся главу Берешит, то есть считается, что как бы в конце заложено как бы начало и вся глава, что Ноах нашел милость в глазах Всевышнего. Кстати, последний отрывок из главы Берешит нужно проверить, но по моим подсчетам в нем имеется ровно 52 слова. То есть число 52 – это особое число, потому что это два раза числовое значение имени Всевышнего. И обычно как бы два раза числовое значение имени Всевышнего связано с концепцией брахи или как бы явного раскрытия божественности. То есть во многих местах в Торе можно это проследить. То есть это некоторая символика числа 52, то есть дважды числовое значение имени Всевышнего. То есть как будто бы в конце, кстати, первый отрывок главы Берешит тоже содержит в себе 52 слова. То есть как будто бы это числовое 52, это как некоторая печать имени Всевышнего, которая стоит в начале главы Берешит и в конце главы Берешит. Таким образом, чисто на числовом уровне, связывающее начало главы, связанное с сотворением мира, с концом главы, где говорится, по сути, о разрушении всего мироздания. Или, по крайней мере, о трансформации, цель которой как бы воссоздать новый мир. То есть, что было бы, если бы Ноах не нашел милость в глазах Всевышнего? То есть, это как бы, по сути, про Ноаха говорится очень много. То есть, еще до того, как описывается его деятельность в мире, связанная с главой Ноах, Тора дает уже огромное количество информации про Ноаха, начиная с момента его рождения, да, символики его имени и факта того, что по какой-то причине он нашел милость в глазах Всевышнего. То есть милость – это нечто, что в принципе нерационально. То есть если милость относится как бы… Это нечто, что как бы существует вне, на уровне сознания человека. То есть как бы здесь… Милость имеется в виду, что как бы связь между Всевышним и Ноахом существовала выше некоторых как бы понятий рациональности. То есть это некоторая иррациональная связь между Всевышним и Ноахом, это концепция милости. Мидраш Брейшис Раба приводит несколько вещей о том, что некоторые нашли про три вещи, как бы трое, которые нашли милость в глазах Всевышнего. Сказал Раби Симон, три находки, то есть, нет, Мидраш говорит про находки. Сказал Раби Симон, три находки нашел Всевышний в мире. Авраам, как написано, нашел сердце его верное перед ним. Давид, как написано, нашел я Давида, слугу моего. Исраэль, как написано, как виноградник, пустыне нашел я Исраэль. Спрашивает товарищи у Раби Симона, ведь написано, Ноах нашел милость. Говорят мудрецы, что он нашел Всевышнего, то есть он нашел, но не Всевышний нашел. То есть Мидраш говорит, что Ноах не являлся находкой Всевышнего. То есть он, милость как бы была находкой Ноаха. Но сам Ноах не был находкой Всевышнего. То есть это один мидраш. Дальше следующий мидраш. Соответственно, говорится, что Раби Йоханан Раби Шимон бен Лакиш и мудрецы объясняют это следующим образом. Раби Йоханан говорит, приводит пример с человеком, который шел в дороге и увидел его другой человек и присоединился с ним. То есть, говорит здесь комментарий Эц Юсеф, говорит, что человек шел в пути и страдал, что у него не было товарища. Встретил человека, который присоединился к нему. То есть, соответственно, несмотря на то, что как бы он не был достоин этого, то есть, как бы этот человек не был как бы сам по себе, он не был достоин этой дружбы. То есть, но за счет того, что человек был, как бы, великий человек был в одиночестве, в дороге у него никого не было, с кем, как бы, общаться, кто бы его сопровождал. Его встретил человек, который, как бы, в другом состоянии, он бы с ним установил с ним дружбу. Мидраш спрашивает, до какого уровня этот человек обязан ему? То есть, великий человек до какого уровня обязан, как бы, дать этому человеку что-то? Соответственно, есть три мнения. Раби Йоханан говорит, то есть, говорит, что устанавливает с ним любовь. То есть он должен как бы проявлять любовь к этому человеку. Также поэтому здесь сказано, что он нашел милость. И написано дальше, он приводит доказательства из Мидраша, из Торы, из Брейшис. И нашел Йосиф милость в глазах его. То есть он объясняет милость как любовь. Раби Шимон бен Лакиш говорит, что приводит пример человеком, который тоже шел в дороге, был один и встретил другой человек. До какого момента он обязан как бы... До того, как он даст ему власть. И также здесь сказано милость. И приводится дальше. Он привязняет слово «хен» как власть. И была, и Эстер находила милость. То есть, как власть, милость, которую находила Эстер, это идея власти. То есть, Раби Шимон бен Лакиш объясняет, что «хен» – это идея власти. То есть, Раби Йоханан говорит, что «хен» – это идея любви. То есть, он должен проявлять к нему любовь. Раби Шимон бен Лакиш объясняет, что хен – это идея могущества и власти. Мудрецы говорят, что тоже приводит этот образ человеком, который шел в пути, увидел его другой человек и как бы присоединился с ним. До какого момента он как бы обязан проявить к нему свою благодарность, что он должен отдать ему свою дочку. И так написано здесь «милость», и написано дальше. И изолью я на дом Давида и на сидящих в Иерусалиме дух милости. То есть имеется в виду, что дух милости, это имеется в виду, что такое дочь? Дочь это Тора. То есть, что имеется в виду дать свою дочку, как бы символика, которая связана с отданием дочки, это идея отдания, то, что человек как бы Всевышний, передает человеку свою мудрость. Мудрость Всевышнего называется его дочкой. Соответственно, приводит поэтому доказательство, что изолью я на дом Давида и на сидящих, живущих в Иерусалиме, дух милости, в этахануним, это тяжело перевести, чем разница, хен этахануним, то есть, соответственно, имеется в виду, что и милосердие, что, соответственно, как бы Всевышний даст дому Давида и жителям Иерусалима мудрость. Соответственно, откуда мы это знаем? Мы видим, что он знал, как кормить животных. Какое животное нужно кормить в 2 часа дня, и какое нужно кормить в 3 часа ночи. То есть Нох обладал мудростью, зная, как нужно кормить различные животные. Тут приводятся 3 объяснения, что имеется в виду милость, которую Нох находит в глазах Всевышнего. То есть одно идея, что это идея любви, второй момент, что это идея власти, третий момент – что это идея того, что Ноах наделяется мудростью, которая дает ему Всевышний. Этот мидраш необычайно интересен тем, что 3 этих мнения, как мне кажется, соответствуют 3 идеям, которые Рэби объясняет в своей беседе в 35-м томе Ликутей Сихот по отношению к Ноаху. Это как бы беседа будет нашей как бы центральной частью нашего сегодняшнего занятия. Перед тем, как перейти к следующей, то есть в Ликуте, в книге «К душе с Леви», дается объяснение этому отрывку Душеславия объясняет, что Ноах нашел милость в глазах Всевышнего. Он объясняет, что всякую вещь, которую праведник видит в мире, он берет из этого урок для себя в служении Всевышнего. Если, не дай бог, праведник видит человека, который страстно хочет совершить какой-то грех, праведник берет эту страсть также для служения Всевышнему, потому что он говорит в своем сердце. И что, если этот человек, который страстно желает действия, то есть нечто, что легкое, как бы и временное, и потеряет всякий смысл за короткое время, тем более ему стоит как бы возгореться такой страстью к служению Всевышнему, которая является вечным. Поэтому, поскольку в Торе написано до этого, что увидели дети сильных дочерей человека, которые были красивые, описывает Тора, что, соответственно, идея милости, которая была в мире, то есть идея женской красоты, то есть то, что мужчины ее видели, и это проводило как бы страсти в них. Из этого они выбирали себе то, что хотели. Тора говорит, что Ноах нашел милость. Имеется в виду, что он увидел в мире проявление качества милости, которое как бы в мире выражалось в негативном форме. И это то, что то говорит Тора, Ноах нашел милость в глазах Всевышнего, что Ноах возвысил качество милости в глазах Всевышнего. То есть имеется в виду, что он вознес это качество к святости на том уровне, на котором... То есть он взял из этого себя путь для служения Всевышнему. То есть если у человека как бы милость, красота приводит к страсти, то тем более, как бы это качество должно быть использовано для того, чтобы служить Всевышнему. То есть так объясняет это Душеславия. Соответственно, когда, переходя к следующему отрывку, который как бы у нас традиционно рассматривается как два взгляда на Ноаха, то есть говорится, что Ноах, с одной стороны, он был праведником в его поколениях, и Раши приводит известные два комментария, что одно мнение толкует это в лучшую сторону, другое говорит в худшую. И говорится, что если бы он был в поколении Авраама, то он не считался бы никем. Соответственно, в Душеславии Раби Левицек из Бердичева тоже приводит это, рассматривает этот комментарий. И он говорит, что есть два вида праведников, которые служат Всевышнему. Один праведник служит Всевышнему с необычайным как бы восторженностью. Однако это только для него, и он и стремится приблизить грешников для того, чтобы также они служили Всевышнему. Только он как бы служит Всевышнему сам. Есть же другой праведник, который возвращает грешников также, чтобы они служили Всевышнему, подобно тому, как это бы делал Авраам. И написано в Писании Харизеля, что Ноах был за это наказан, за то, что он не наставлял их, поэтому его душа должна была вернуться в мир в виде души Моше. Моше же исправлял мир, потому что он как бы он должен был наставлять еврейский народ. И это то, что говорят мудрецы, хорош для небес и хорош для творений. Потому что такой вид праведника, который служит Всевышнему и приближает грешников, так чтобы они служили Всевышнему, называется хорошим для небеса, для небес, потому что он служит Всевышнему, хороший для творений, потому что он также приближает творение служению Всевышнему. Однако Ноах это не делал. Известно то, что говорят мудрецы, что всякий, кто учит сына своего ближнего Торе, как будто он его родил. Подобно тому, как сказано про Авраама, душу, которую они сделали в Харане. То есть мудрецы объясняют, что это были его ученики. Получается, в соответствии с этим, что мудрецы говорят, что Авраам мигаэр, то есть он как бы делал гиюр людям, то есть он приближал их к Торе. Поэтому это очень интересное объяснение, которое здесь дает Левицек из Бердичева. Он говорит, что поэтому про Авраама в Торе нигде не написано «это деяние Авраама». То есть в Торе написано про Ноаха, «элу талдот Ноах». Есть написано «элу талдот Ицхак», «элу талдот Яков». нигде в Торе не написано «Элу Толдот Авраам». То есть, почему наш первый праотец Авраам в Торе, более того, есть отрывок, написано «Элу Толдот Терах», это как последний отрывок в главе Нох. Но в Торе нигде нету слов, где «Элу Толдот Авраам», это деяние Авраама. Почему это так? Левицик из Бердичева объясняет, потому что Авраам, его как бы порождение, оно было бесконечно. То есть, как бы каждый раз, когда говорится конкретно, что это то, что было порождением такого-то, в частности, про Ноха, имеется в виду именно эти трое. То есть, у Ноха было трое детей. Шем, Хам и Яфет. И не больше. Про Авраама же это не сказано. Почему? Потому что, то есть, он объясняет причину, что Нох ходил со Всевышним. То есть, имеется в виду он сам. Однако он не старался, чтобы другие люди приблизились к Богу. Поэтому про него говорится, что он родил троих детей. То есть, и все. В то время, и это то, что сказано, что Нох нашел милость в глазах Всевышнего. И не сказал, что Нох, у него была милость в глазах Всевышнего. То есть, объясняет, что поскольку, как он говорил до этого, что поскольку люди поколения потопа, они как бы были связаны, погружены в разврат. Нох же был цельным праведником, и он поднимал вот это качество красоты к святости. Потому что поколение потопа опустило эту красоту хен в клипу, Нох не наставлял их, поэтому сказано, что Нох нашел милость в глазах Всевышнего. Он нашел, то есть он увидел, что это качество пребывает в мире, и он нашел это качество в глазах Всевышнего, имеется в виду, что он поднял это на уровень к душе, на уровень святости. Однако он поднимал это только на уровень как бы глазах Всевышнего, то есть на уровень как бы в божественные миры, но не в глазах творений. И что это означает? Что как бы в глазах всего мира в тот момент красота – это было нечто грубое. Нох видел в красоте некоторую божественность, которая как бы опустилась в этот мир и деградировала. То есть как бы в сознании людей эта красота стала причиной разврата. Нох увидел, что как бы через поведение своего поколения, он увидел, что как бы вот это то, что как бы является причиной деградации поколения – это на самом деле божественное качество. Божественное качество красоты. То есть Нох для Вицек объясняет, что Нох нашел эту милость и поднял это в глаза Всевышнего. То есть он как бы поднял это в божественный мир, к своему, к источнику этого качества. Но он не трансформировал свое поколение, чтобы его поколение также видело в этой красоте именно источник красоты, а не грубую как бы, сторону красоты, которую как бы его поколение воспринимало. То есть, соответственно, это объяснение, которое дает Левицик из Бердичева. То есть он объясняет, он дает еще много объяснений по поводу Ноха, то есть почему мудрецы как бы критикуют его. Раши пишет, что у него была малая вера, то есть когда Нох не хотел как бы заходить в ковчег, в Тейву, Всевышний как будто бы затолкнул его туда, и Раши пишет, что у Ноха обладал малой верой во Всевышнего, то есть как будто бы он до конца, самого конца не верил, что начнется потоп. То есть Левицик из Бердичева задает вопрос, как же так, мы же видим, что в Торе Нох на самом деле описывается как праведник. И он это связывает опять-таки с этой же самой идеей, которую он объясняет, что идея малой веры – это как бы возможность отмены декрета Всевышнего. То есть как бы он не верил в свою возможность, что он может изменить то, что решил сделать Всевышний. То есть это так объясняет к душе Слеви. То есть как бы Нох с точки зрения описания к душе Слеви – это праведник, который находится где-то там в мире духовности. Более того, как бы мир, который окружает его, он на него как бы не оказывает влияния. Более того, из этого мира этот человек может даже взять из самого негативного, что в мире находится, он может извлечь из этого для себя лично урок для служения Всевышнему. То есть он как бы не находится под воздействием окружающего мира. Поэтому как бы это, возможно, связано с другим объяснением, которое приводится в книгах, что идея Ноаха – это идея шаббата. То есть шаббат – это как бы день, полностью как бы отделенный от будничности. То есть идея Ноаха – это шаббат. То есть он как бы отделен от того, что происходит вокруг него. Он как бы, несмотря на то, что вокруг него потоп, он как бы живет в своем мире, в этом мире как бы он связан со Всевышним. Но он имеет недостаток, что он не может поднять, как бы исправить поколение, которое находится вокруг него. То есть, либо он не хочет, либо он не может, либо как бы это не его задача. Но как бы то ни было, это некий недостаток, поэтому он пишет, что из-за этого, согласно каббалистическим книгам, Ноах должен был переродиться потом и прийти в этот мир в виде Моше. Как бы то ни было, по отношению к Ноаху, еще до того, как глава описывает его деятельность, у нас есть большое предисловие. В отличие от этого, по отношению к Аврааму, отрывок, который приводится в конце нашей главы, на первый взгляд он практически ничего не содержит в себе того, что описывало бы как бы Авраама, его особенность как человека. Все, что говорится в этом отрывке, это является некоторой загадкой, то есть почему это так. То есть следующая глава начинается словами того, что Бог обращается к Аврааму, то есть непонятно почему. То есть посмотрим, чем заканчивается наша глава. Наша глава, то есть мы видим, что комментаторы Мидраши противоставляют Ноаха и Авраама. То есть один это праведник, который как бы живет в своем мире, другой это праведник, который занимается изменением как бы людей вокруг себя. Мы видим, что самый последний отрывок нашей главы говорит следующее. «И было Тероху 70 лет, и родил он Авраама, Нахора и Арана. И это деяние Тероха». Интересно, что вот приводится этот отрывок как деяние Тероха. «Терех родил Авраама, Нахора и Арана. Аран же родил Лота. И умер Аран пред отцом своим Терехом в земле рождения его в Уре Каздимском. И взял Авраам и Нахор себе жен. Имя жены Авраама Сарай, имя жены Нахора Милка, дочь Харана, отца Милки и отца Иски. И было Сарай бесплодно, нет у нее ребенка. И взял Терех Авраама, сына своего, и Лота, сына Гарана, сына своего, и Сарай, невестку свою, жену Авраама, сына его, и вышел с ними из Ура Каздимского, чтобы идти в землю Ханаан. И пришли они в Харан, и поселились там, и остановились там. И было дни Тереха 5 лет и 200 лет, и умер Терех в Харане. То есть, на первый взгляд, нам совершенно непонятно начало следующей главы. Так говорит Рабейну Бахья. Говорит, что, как бы, по идее, когда Бог обращается к Аврааму и говорит ему «Лех леха», то есть, иди себе из земли своей, из родины своей, из дома отца твоего. То есть, непонятно, за какие такие заслуги. Полностью как бы отсутствует описание, на первый взгляд, полностью отсутствует истории описание, что из себя представлял Авраам. То есть, кроме того факта, что он, кем он был рожден Терехом, мы, в принципе, не Терехе тоже ничего не знаем. То есть, было одно занятие, которое было посвящено Тереху, если мне кажется, либо частично. Вот, но, по крайней мере, в этом отрывке как будто бы про Авраама ничего не говорится, кроме того, что он родился, что он был женат, что у него было детей, и что они отправляются в землю Ханаан. То есть, что их подвигнуло двигаться в землю Ханаан? По какой причине? Более того, что они делали в Уре Каздимском? Действительно ли это было место его рождения или нет? То есть, это как бы отрывок для нас, как будто бы полностью закрытый. Более того, здесь есть несколько интересных деталей, что у нас в Торе приводится 2 раза, как бы родословное. Один раз это от Авраама, от Адама до Ноаха, второй раз от Ноха до Авраама. В родословной, которая приводится от Адама до Ноха, написано про каждого человека, что после того, как он родил такого-то, он жил еще столько-столько-то и умер. Здесь, в данном месте, когда приводится поколение от Ноха и до Авраама, не написано ни про кого, что он умер. Написано, что он родил такого-то, когда ему жил он столько-то лет, и родил такого-то, и после этого он родил дочерей, сыновей и дочерей, не написано, что и умер. Единственный, про которого написано, что он умер, это Терах. И умер Терах в Харане. То есть больше ни про кого не написано, что он умер. То есть вопрос, почему эти 10 поколений первый раз было написано, что они все умерли. Этот раз, когда перечисляются эти 10 поколений, не говорится, что они умерли, кроме Тераха. То есть кроме Тераха. Почему именно Терах на Тора здесь говорит, что умер Терах в Харане. Более того, здесь в этом отрывке есть потрясающая вещь, загадочная вещь, в принципе. Этот отрывок заканчивается особой буквой «нун». Эта буква «нун» перевернутая. То есть как будто бы в этом месте Тора поставила специальный знак, разделяющий между всем, что было до этого, и всем, что начинается после этого. Давайте рассмотрим как бы этот отрывок на самом простом уровне, который дает здесь комментарий Раши. Потом посмотрим как бы других, что здесь добавляет Рамбан. То есть Рамбан именно видит в этом отрывке особенность того, что происходило, как бы особенность личности Авраама, который как бы на первый взгляд в этом отрывке полностью скрыто. И он в принципе дает объяснение, почему Тора скрывает об этом. Раши пишет следующую вещь в этом отрывке. Он умер пред лицом своего отца Тераха. Приводит из Мидраша Раба, что он умер в жизни своего отца. Другое объяснение говорит, что он умер из-за своего отца. Что Терах пожаловался на Авраама, своего сына, перед Нимродом, за то, что тот разбил его статуи, то есть его идолов, и тот бросил его в огненную печь. Аран же сидел и думал в своем сердце, если Авраам победит, то я буду на его стороне, если Нимрод победит, я буду на его стороне. Когда же спасся Авраам, сказали Арану, с какой ты стороны? Сказал им, что я со стороны Авраама. Бросили также его в печь, и он сгорел. И это поэтому сказано «ур-каздимский». Слово «ур» – это огонь. То есть, возможно, то есть вопрос, откуда Раши вывел все эти детали. То есть, Раши, он не просто приводит истории. Есть такая книга, называется «Миам-Лоэс». Сегодня, перед тем, к этим урокам, я как бы прочитал отрывок из этой книги, который посвящен концу нашей главы. Там приводится много различных историй, то есть, различные версии того, что происходило между Авраамом и Нимродом, и между Терахом и Нимродом. То есть, какую конкретно роль играл Терах. То есть, там длинная история. Одна приводится из книги, которая называется «Сефер Айошер». Это такая как книга историй про жизнь, про начинающаяся с Адама и кончающаяся как бы и выходом из Египта. То есть, там приводятся потрясающие истории из жизни наших праотцов, про сыновей Якова и так далее. Все войны детально описываются, которые вели. Соответственно, это книга, на которую ссылаются наши комментарии. На эту книгу ссылается, например, Рамбан, когда описывает благословение Якова, которое он дает, благословение Якова, связанное с... Благословение Якова, связанное с Иосифом, то есть в котором описывается сражение между народами земли Ханаан и сыновьями Якова и так далее. То есть есть моменты, которые приводятся нашими комментариями из этой книги. Есть другие мидраши, то есть каждый мидраш представляет по-разному эту историю, то есть как бы со всеми как бы разницей этой деталей, которые в этих историях приводятся, как бы видно, что эти мидраши рисуют как бы некий образ Авраама. То есть образ, который как бы человека, первого еврея, до того, как ему еще обратился Всевышний. То есть у нас известно, что у нас есть спор, в Талмуде приводится мнение, что Авраам постиг Всевышнего в возрасте 3 лет. В другом месте написано, что Авраам постиг Всевышнего в возрасте 48 лет. Рамбам приводит мнение, что Авраам постиг Всевышнего в возрасте 40 лет. То есть в тот момент, когда он к нему обращается Всевышний, ему уже 75 лет. То есть это в начале главы Лех-Леха. То есть 75 лет жизни Авраама в Торе полностью от нас скрыты. Но в различных мидрашах в Талмуде написано, как звали его маму, приводится, что он сидел в тюрьме в 2 городах, в Харане и в Куте, что в одном месте он сидел 3 года, а в другом 7 лет, или наоборот, в одном месте он сидел 7 лет, а в другом 3 года. То есть Талмуд приводит как бы детали о том, что на самом деле подтверждающие, что у нас есть, потому что как бы Талмуд это некоторая традиция, которая передавалась с момента дарования Торы, то есть Талмуд нам доносит эти факты. Соответственно, как бы у нас есть определенная информация по поводу личности Авраама, что то, чем он занимался, то есть он распространял, то есть да, мудрецы объясняют стих, что души, которые они сделали в Харане, мудрец как бы по пшату, на уровне пшата, имеется в виду их собственность, но мудрецы объясняют, что это были многочисленные ученики, которые у Авраама уже были к тому моменту, когда он должен был, когда он пришел в землю Эрец Ханаан. То есть мы видим, что этот комментарий Раши, который как бы по более больших деталях как бы приводится в других местах, он как будто бы говорит о некотором событии, которое произошло с Авраамом, и как будто вот этот стих «Ур Каздимский», то есть «Ур» — это огонь, показывает как бы о том, что как бы Авраам на самом деле уже был некоторой личностью, которая как бы распространял веру в единого Бога. Менахем Раши объясняет, что Менахем объясняет слово «Ур» как бека, как долина. Менахем — это Менахем Срок, один из первых мудрецов, занимающихся ивритской грамматикой. Автор книги Махберет, в которой он разбирает значения различных корней. Соответственно, что такое Ур Каздимский? Соответственно, Менахем объясняет, что слово Ур означает долина. И он приводит доказательство «Беурим кивду Гашем». В пророчестве Ишаяху написано, что в Беурим, то есть почитали Всевышнего. Что значит Беурим? Он объясняет, что Урим это как бы в долинах, объясняет Урим как места определенные. Также он приводит другой стих из Ишаяху Миараца Цафони. То есть это как бы Цафони это змея. Что такое Миорат? Тоже от слова Ур. Он пишет, что всякая нора и долина, то есть как впадина глубокая, называется Ур. То есть это объяснение, оно противоречит, в принципе, слову, что Ур – это огонь. Почему? Потому что по этому объяснению Ур – это долина. Это географическое место. Дальше есть еще одна деталь интересная в Раши. Раши пишет, что когда он описывает, кто такая была Иска, дочь Харана, Раши пишет, что это Сара. То есть, откуда мы знаем, что это Сара? Он пишет, что которая обладает даром ясновидения. Соха бероха койдеш. То есть, слово сохе – это одно из слов, которое означает видеть, смотреть. То есть, она обладает даром ясновидения, что она видит как бы даром ясновидения то, что будет в будущем. Второе объяснение, что все смотрят на ее красоту. И третье объяснение, что Иска от слова насихут. Насихут это как власть. Подобно тому, как Сара это язык власти. То есть в этом отрывке у нас, в этом комментарии есть еще одна загадка. То есть идентификация Сары и Иски. То есть здесь говорится, что Иска это была дочь Харана. Нигде про Сару говорится, что это была жена Авраама. То есть в другом месте в Торе написано, что Авраам говорит про Сару, что она была его сестрой по матери, по отцу, не по матери. Соответственно, у нас как бы есть место в Торе, где говорится, что Сара якобы сестра Авраама. Здесь говорится, что Сара это была его жена. И дальше написано, что когда Терех выходит из Ура Каздимского и идет в землю Ханаан, он берет с собой Сару, жену своего сына, свою невестку. Таким образом, и написано, что он берет Лота, своего внука. То есть, если Сара это Иска, то почему про Сару не сказано, что он берет ее как свою внучку? То есть, откуда берется как бы эта идентификация между Сарой и между Иской, которая была дочкой Харада? Более того, непонятно, почему Раши приводит несколько этих деталей. То есть, первая деталь, то есть, он по-разному дает три объяснения слова «сохэ». Два объяснения слова «сохэ», связанные с словом «видеть», «смотреть». То есть, первое, что это видение Сары, что она обладала даром ясновидения. Второе, видение других людей, что люди смотрят на ее красоту. И третье объяснение, что слово «иска» связано со словом «власть», «насихут». «Насих» — это как «князь». И он объясняет, что тогда это похоже на слово, на имя Сара, что «сарай» означает «правительница» тоже. Здесь есть несколько комментариев, то есть комментаторы говорят, как бы, почему Раши приводит несколько объяснений. Более того, как говорится, что источник, откуда это Раши берет, там это приводится как два разных мнения. Раши приводит это как все в одном комментарии. То есть почему Раши приводит два этих объяснения как в одном объяснении. Он объясняет это таким образом, то есть большинство комментаторов, что если бы, как мог отец Харан, про которого нам Тора не рассказывает никаких как бы особых качеств, знать при рождении Сары, когда давал ей имя, что она будет пророчицей? То есть, когда она родилась, он как бы не мог предвидеть, что она будет ясновидящей. То есть, поэтому причина, по которой он дал имя Иска, скорее всего, должно быть связано с тем, что когда она родилась, она обладала необычайной красотой. То есть потом уже как бы это значение этого имени выразилось в том, что она обладает даром ясновидения. Другое, как бы, вопрос остается открытый, почему, как бы, откуда мы можем сказать, что Иска это Сара. То есть откуда, как бы, на уровне пшата у нас есть это подтверждение. Интересное объяснение приводит в книге Ктафа Каббала. Он пишет, что в Торе всегда связывается человек, как бы говорится, что с тем, кто более великий. То есть посмотрим, он говорит, что здесь имеется очень странная вещь. Здесь говорится, что Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраама Сара, имени жены Нахора Милка, которая была дочерью Харана, отца Милки и отца Иски. Он говорит, здесь как бы показывается, что Харан, вся его значимость, его величие было в том, что он был отцом двух этих женщин. Если эти две женщины неизвестны нам, кто они такие, то величие Харана Тора не должна была бы по логике, как бы на уровне пшата связывать с ними. То есть, какой смысл говорить здесь, что Нахор был отцом двух этих женщин? Если две эти женщины нам никоим образом не известны. То есть, Милка нам известна потом. То есть, про Милку мы знаем, что она стала праматерью, от которой потом родилась Ривка и так далее. Но кто такая Иска? То есть, Милка потом упоминается в Торе. Иска для нас остается полностью загадочной женщиной. То есть, чего вдруг Харан связывался с тем, что он является отцом двух этих женщин. Поэтому он говорит, что на основании пшата это должно нам показать, что Иска уже где-то упоминалась. Кто тогда такая Иска? Иска – это Сара. И здесь задается интересный вопрос, который интересным образом разрешают некоторые разные комментаторы. Первое, это то, что объясняет здесь Кли Якар. Он объясняет, что почему в Торе не написано, что Иска жена Авраама, а написано, что Сара жена Авраама. И он объясняет две вещи. он пишет, что про Сара означает власть. Иска означает пророчество. По отношению власти Сара была второстепенной по отношению к Аврааму. То есть власть Сары, то есть как бы ее власть, пусть это будет власть физическая или духовная власть, то, что Сара называется властительностью, да, властительность, она получает это качество от Авраама. Но в отношении Роха Койдеш, ясновидение, говорится, что праматери стояли выше, чем праотцы. То есть то, что Сара была пророчицей, она не получала это качество от Авраама. То есть она была выше, чем Авраам. Поэтому Тора не говорит, что Иска жена Авраама. То есть Иска это качество Сары как пророчицы. То есть что значит Сарай жена Авраама? Это значит, что правительница жена Авраама. То есть ее качество как правительницы получается ей от ее мужа. В то время как Иска остается как бы независимой личностью. Почему? Потому что в качестве пророчества она стоит выше, чем Авраам, как все остальные праматери, которые стояли в пророчестве выше, чем праотцы. И более того, как бы это качество в нее было как бы само по себе. Здесь получается интересная вещь, что как бы Авраам и Сара, у них есть момент связи, то есть это некоторая как бы идея распространения идеи в мире, то, что говорится, что Авраам служил Всевышнему, то есть он как бы приобретал души людей, и Сара приобретала души людей, но их как бы восприятие божественности, как бы Сара была независима от Авраама человека. Более того, в комментарии Сфас Эмес, Рэби из Гур, он приводит место из Талмуда, в котором перечисляются пророчицы. И Талмуд говорит, это как раз место, где происходит вот эта идентификация между Сарой и Иской. Талмуд перечисляет Сару как одну из пророчиц. Откуда Талмуд говорит, что Сара была пророчицей? Приводит как раз вот этот стих, в котором говорится, что Иска это Сара. Рэби из Гур, Сфас Эмес, объясняет такую вещь, почему Талмуд не перечисляет всех других проматерей. То есть известно, что Ривка, Рахель и Лея, они тоже обладали даром пророчества. То есть почему Талмуд не перечисляет их? И он дает ответ, что Талмуд не перечисляет их, потому что их пророчество было получено ими после того, как они стали женами Ицхака и Якова. В то время как Сара была пророчицей еще до того, как вышла замуж за Авраама. То есть как будто бы здесь в подтексте заложены два момента. Первый момент – это момент Авраама, то есть как бы идея его самопожертвования, то есть его история как бы противостояния Нимроду. Нимрод – это в то время, это как бы был весь мир, говорится, что Нимрод был первым царем. И все многочисленные эти истории, которые как бы в различных версиях рассказывают противостояние между Авраамом и Нимродом, они по сути создают образ первого еврея, это человека, который как бы способен противостоять целой системе. То есть как будто бы весь мир будет на одной стороне, и Авраам готов противостоять всему миру. То есть это как бы момент находится здесь в подтексте, причем где он находится? Говорится о смерти Харана. То есть, что Аран умер при жизни своего отца в Буре Каздимском. Как будто бы вот этой строчке заложена целая как бы история, образ Авраама до того, как к нему обратился Всевышний. Второй момент здесь в этом отрывке заложен в подтексте образ Сары. То есть, Сары как пророчицы, которая обладает как бы даром пророчества, независимо от своего мужа Авраама, а еще как бы до этого. То есть, она называется Иской, как дочь Харана, а не жена Авраама. То есть это два этих объяснения. Объяснение Клиокор и объяснение, которое дает Сфас Эмес. Посмотрим, что даже пишет Раши. То есть интересное объяснение сегодня прочитал. Оно приводится и концепция... Связывалась идея суки. Шалаша, то есть слово сука, праздник Суккот, свято, тот же самый корень сохе. Слово «сука» имеет еще одно значение, как «скрытие». С другой стороны, слово «сука» имеет значение «созерцание». То есть идея «суки» – это как бы созерцание божественной ажгахи, божественного провидения. То есть так же, как слово «иска» здесь объясняется Раши как, как бы обладание роха койдыш, то есть даром ясновидения. Также идея «суки», когда мы находимся в суке в праздник «сукот», то идея как бы вот этого крыши суки, связанной с словом «сухэ», «созерцать», она связана как бы с созерцанием всей еврейской истории. То есть праздник «сукот» не связан с конкретным событием. Он связан как бы со всей историей еврейского народа на протяжении 40 лет. То есть Песах связан с исходом, Швот связан с дарованием Торы, в то время как «сукот» не связан с конкретным событием, он связан как бы со всем 40-летним периодом времени. То есть как бы все, что произошло на протяжении этих 40 лет, мы как бы воплощаем в празднике Суккот. И соответственно как бы схах, суки, то есть покрытие сухи, это для нас как бы источник для вдохновения, для созерцания как бы божественного провидения, которое сопровождало еврейский народ. Соответственно, здесь дальше говорится, что «И вышли с ними, вышли Терах Авраам с Лотом и Сарай». Так объясняет Раши. Хатам Софер дает интересное объяснение здесь этому отрывку. Он говорит, что Нахар, то есть не говорит, что Терах, не мог по закону. Он говорит, что если человек, как бы Авраам это был его сын. То есть изначально он приводит комментарий Рамбана. Рамбам доказывает, что Авраам и Терах не родились в Уре Каздимском, что их изначальное место рождения был Харан. Харан. Соответственно, Терах решил вернуться к себе на родину. По закону он объясняет, он не мог заставить Сару или Лота покинуть их место. Но здесь поэтому Тора пишет, что он отправляется в землю Ханаан. То есть если бы он шел просто в Харан, то он не мог бы это сделать. Но поскольку Терах отправляется в Ханаан, то есть Ханаан это место, избранное Всевышним еще в то время, то он приводит закон из трактата Ктубот, в котором написано, что все поднимают в землю Израиль. То есть имеется в виду, что если муж решил эмигрировать в Израиль, то есть совершить алию, то он может заставить, как бы по идее, свою жену идти туда вместе с ним. А наоборот, если жена хочет отправиться в Эрец Исраэль, то она может заставить своего мужа идти вместе с ней. То есть, как бы, если не хочет, он обязан будет полностью компенсировать, выплатить ктубу. То есть он приводит, поэтому он говорит, что стих здесь говорит, что изначально Терах отправляется в Эрец Ханаан. Почему? Потому что это единственное объяснение, почему он мог взять с собой Сарай, которая была женой его сына и своего внука. В других случаях, как бы в другой ситуации, если бы он отправлялся просто в Харан изначально, он не мог бы их взять с собой по закону. Дальше здесь последний самый стих. 32-й Раши пишет: «Умер Терах в Харане. После того, как вышел Авраам из Харана и пришел в землю Ханаан, и был там больше, чем 60 лет». То есть он проводит подсчет, что получается, что прошло много лет с того момента, что Терах умер. То есть почему это написано здесь? Раши пишет: «Чтоб не было известно всем и не сказали, не исполнил Авраам заповедь почитания своего отца, что оставил его старым и ушел. Поэтому Писание назвало его здесь мертвым. Потому что грешники также при своей жизни называются мертвыми, праведники даже после их смерти называются живыми. Как написано Бнияху, сыну Йоэда, сын человека живого». То есть объясняют мудрецы, что сын человека живого имеется в виду, что даже после смерти он называется живым. Дальше Раши пишет: «В Харане, умер Терах в Харане, перевернутая буква Нун, которая говорит нам, что от Авраама был гнев Всевышнего. Был гнев Всевышнего. То есть это самое последнее объяснение Раши на эту главу, на главу Ноах. Слово Харан Раши интерпретирует не как название места, а как идея гнева. То есть слово Харон, гнев. Что до того, как был Авраам, был гнев Всевышнего. То есть по объяснению Раши, переход от главы Ноах, главе Лех-Леха, то есть главе, в которой начинается деятельность Авраама, это как бы окончание периода гнева и начало как бы новой эпохи. Интересно, что мудрецы, если тут есть какая-то некоторая противоречивая идея, что мудрецы говорят, что 10 поколений от Авдама до Ноха, почему эти 10 поколений? Для того, чтобы показать, насколько велико было милосердие Всевышнего, что все эти 10 поколений гневали его, и пока он не привел потоп. То есть говорится, что как бы 10 поколений, которые были от Адама до Ноха, в мир действовал по принципу как бы божественного милосердия. Почему? Потому что Всевышний не наказывал эти 10 поколений, которые гневали Всевышнего. Потом говорится про следующие 10 поколений, что 10 поколений от Ноха до Авраама. Для чего эти 10 поколений? Показывают нам опять-таки на милосердие Всевышнего, на его долготерпение, что эти 10 поколений гневали Всевышнего, пока не пришел Авраам и не взял в награду всех. Здесь есть некоторое противоречие, мне кажется, между объяснением Раши и этим высказыванием из трактата «Поучение отцов». В трактате «Поучение отцов» говорится, что как бы 10 поколений от Ноха до Авраама — это было время, когда божественное управление миром было через качество милосердия. Здесь Раши пишет, что до того, как пришел Авраам, в мире был гнев Всевышнего. То есть два этих объяснения, мне кажется, противоречат друг другу. То есть то разрешение, которое я вижу этому противоречию, это как бы сказать, что то, про что здесь говорит Раши, он говорит не про отношение Всевышнего к миру, так бы через его управление, он говорит к состоянию самого мира. Что именно как бы за счет того, что отношение Всевышнего к миру было через качество долготерпения, милосердия, сам мир за счет этого оставался неисправленным. То есть в самом мире, то есть Всевышний как бы будто бы не обращал внимание на поведение людей. То есть каждое поколение, как бы оно, как бы состояние деградации, оно увеличивалось от поколения Адама до поколения потопа, и кончилось это потопом. И потом похожее было от поколения Ноха до поколения Авраама. За счет того, что Всевышний, как бы его управление миром было через качество эрахапая, милосердия, долготерпения, то сам мир оставался как бы в состоянии нарушения, как бы в состоянии гнева. То, что мудрецы говорят именно в трактате «Поучение отцов», что все эти поколения, айо махисиму алхим, то есть они как бы шли и гневали его. То есть что значит «шли и гневали»? Что как бы состояние гнева увеличивалось в каждом поколении. Это было состояние человечества. Пока не пришел Авраам. То есть по этому объяснению Раши получается, что как бы с Авраама началась эпоха исправления мира. И здесь есть интересный момент, который описывает в своем комментарии Рабейну Бахья. Рабейну Бахья дает тоже объяснение этой перевернутой букве «Нун». Он говорит, что еще одна причина, почему буква «Нун» перевернута, показать, что эта перевернутость показывает на тогу, хаос. Согласно мудрецам в Талмуде, вся история человечества делится на 6, как бы это 6 тысяч лет, которые делятся на 3 части. Первые 2000 лет – это 2000 лет хаоса, потом идут 2000 лет Торы, и последние 2000 лет – это эпоха Машиах. Соответственно, вот эта буква «Нун», которая разделяет главу Ноах от главы Лех-Леха, она показывает, что от Авраама и дальше начались 2000 лет Торы. И он начал освещать мир светом Торы, распространением веры во Всевышнего и его единство. И это является частью тайн совершенства Торы и намеков, скрытых в ее буквах. Поэтому в Торе появляются буквы перевернутые и подвешенные, и искривленные и так далее. Также большие и маленькие. А также буквы, над которыми стоят как бы они минумарот. Это как бы тоже некоторые изменения формы. Винникадот, то есть имеются над ними точки. То есть из этих букв раскроются нам 50 врат постижения, которые раскрылись Моше. То есть 50 врат постижения раскрылись. Почему 50 врат? Потому что буква «нун» имеет числовое значение 50. То есть, здесь Рабейну Бахья говорит, то есть Раши объясняет, что эта буква «нун» делает некоторое разделение между, объясняет, связано это с словом «харан» – «гнев», которое говорит, что до Авраама как бы был период гнева. После Авраама как бы начался, этот период закончился. Рабейну Бахья объясняет здесь более глубокую вещь. То есть он пишет, что с момента Авраама, с Авраама начались 2000 лет Торы. До этого это были 2000 лет хаоса. Причем, если мы посчитаем, получится, что Авраам не был ровно в 2000 году. Он был до 2000 года. То есть его как бы время жизни было до того, как бы был 2000 год с момента сотворения мира. Поэтому как бы в Талмуде объясняется, что также эпоха Машиаха, она как бы должна была начаться не ровно в 4000 году, а немножко до этого. Все это как бы с этим связано различные объяснения. То есть на самом деле мы видим, что Тора здесь разделяет как бы между двумя первыми главами и главой Лех-Леха. По отношению к этому объяснению Раши, который он говорит, что Тора здесь написала про Тераха, что он умер, хотя по идее он должен был умереть, как бы, хотя по идее он умер намного позже. Есть много различных вопросов, то есть какая разница, что Тора здесь это написала, то есть мы же все равно знаем, что Терах умер позже этого времени, то есть какой смысл здесь в Торе написать, что Терах умер в то время, как, то есть каким образом это нам поможет, то что Раш говорит, что Тора написала, что Терах умер, как будто бы мы уже будем думать, что Авраам мог спокойно покинуть свою землю, то есть взяв своего отца и отправиться в землю Израиля, потому что как будто его отец умер уже. С каким образом это нам помогает? Есть много различных объяснений. Одно из их объяснений – это объяснение Махарала из Праг. То есть Махарал из Праг объясняет это следующим образом. Он объясняет, что на самом деле как бы Тора этим хочет, тем, что Тора показывает здесь, что как бы Терах уже умер, пишет Тора в данном месте. Он отвечает, по сути дела, на вопрос, который Рамбам задает на объяснение Раши. Рамбам говорит, что про всех так написано, что это стилистика Торы. Тора часто пишет. Тора пишет, что Авраам умер. И потом, хотя на самом деле описывается жизнь Ицхака, и мы знаем, что Якова, что Авраам жил еще при жизни Якова. То есть он говорит, а Рамбам говорит, что это общая стилистика Торы такая. Махарал из Праг говорит, что вопрос Рамбана неправомочный. Почему? Потому что Тора обычно хочет описать как бы жизнь человека целиком. То есть, когда Тора уже описала деятельность человека, то она пишет, что этот человек прожил столько-то, умер, хотя как бы после этого приводят события, которые происходили еще при его жизни. Здесь же Тора не написала никаких событий из жизни Тераха. То есть Тора просто сказала, что Терах – это деяние Тераха, и не описала про него ничего. То есть, по идее, как бы нету завершения его жизнедеятельности логического, так непонятно тогда. То есть, в этом случае непонятно именно, почему Тора написала, что он умер. И кроме того объяснения, которое как бы дает Раши, Махарал объясняет, что как бы Тора специально пишет, что Терах умер, для того, чтобы показать, что у него и у Авраама нету как бы никакой связи. Несмотря на то, что Авраам был сыном Тераха, с момента того, как бы он как бы посвятил себя служению Всевышнего. То есть Авраам как бы был новым началом для мира. То есть как будто бы он не имеет никакой больше связи со своим отцом. И поэтому Тора написала, что Терах умирает. Есть другое объяснение, как бы противоположное этому. Это объяснение, которое дает Хатам Сойфер. Он объясняет, что то, что Тора напишет здесь, что Терах умер в Харане. Что имеется? Он говорит, что как раз переводит эту букву Нун, число 50. Показывает, что это, что Терах умер в Харане, объясняет. Говорит, задает вопрос, что значит, что Раши здесь пишет, что Терах был грешником. Все грешники при жизни называются мертвыми. Ведь знаем, что Всевышний обещал Аврааму, что ты придешь к своим отцам с миром. Мудрецы объясняют, что Всевышний оповестил Авраама, что Терах сделает шуву. То есть мы знаем, то есть если так, то Терах сделал шуву. Хатам Софер пишет, что то, что он умер, Тора показывает, что он умер в Харане. То есть как бы его личность, как бы существование его личности в Харане закончилось. То есть потом он продолжал жить вот эти 50 лет уже как праведный человек. То есть то, что умер Терах в Харане, он пишет здесь, не просто сказано «и умер Терах». Написано, что умер он именно в Харане, то есть поскольку Харан символизирует для нас как бы идею гнева Всевышнего. Тора как бы говорит, что Терах умер в Харане, что это означает, что он сделал тшуву. То есть умерла его негативная часть. И он как бы продолжал жить. То есть это то, что хочет сказать Тора по объяснению Хатам Сойфера. То есть и тогда как бы интересна сама концепция смерти. То есть идея смерти, это и есть как бы идея тшувы. То есть что такое смерть? Смерть это как бы уход из жизни. То есть это идея разрушения того, что, как бы, чем жил человек. Тшува – это, по сути, тоже идея перерождения личности. То есть как бы человек полностью оставляет свою предыдущую жизнь и начинает жить заново. То есть когда Тора говорит «и умер Тера в Харане», по объяснению Хатам Сойфера, как будто бы Тора говорит, что то, кем был Терах до этого момента, умерло. И после этого… Как бы был уже другой человек, про которого сказано было Аврааму, что ты придешь к своим праотцам с миром. То есть это как бы некоторые такие поверхностные, можно сказать, детали, которые можно добавить к этому отрывку. В этом отрывке одним из важнейших комментариев на этот отрывок, чисто на уровне пшата, является комментарий Нахманида, в котором он разбирает детально, как истории можно увидеть то, что сказали мудрецы. То есть вот эти все многочисленные истории, которые рассказывают противостояние первого еврея Авраама Нимроду, где можно увидеть, что они как бы в Торе намекаются, где в Торе про них как бы можно увидеть намек. То есть это то, что здесь пишет Рамбан в своем комментарии. Рамбан оспаривает, начинает свой комментарий с того, что он оспаривает объяснение Раши, что Ур-Каздимский это было местом рождения Авраама, Нахара и Харана. И он пишет, что наш праотец Авраам не родился в земле Каздимской, потому что его отцы были сыновьями Шема. И, соответственно, Каздим и вся земля Шинар была землей потомков Хама. Тора же говорит и сказал Аврааму Иври, не называет его Авраам Казди, называет Иври. Написано также за берегом, почему? Потому что Иври на уровне пшата, как бы самого простого значения Торы, происходит из-за того, что его предки жили за берегом реки. Как написано, за берегом реки жили ваши отцы. Из веков. Терах, отец Авраама и отец Нахара. То есть это рассказывает Иегошуа, евреям, в своей как бы речи, которую он обращает им перед своей смертью. То есть он говорит, соответственно, извечно показывает, что там они изначально находились. То есть если бы изначальных мест проживания был Ур-Каздимский, почему Иегошуа в своей речи говорит, что издревле жили ваши праотцы за берегом реки.
То есть, нет, это другое место совершенно, не место, где находился Ур-Каздимский. Соответственно, продолжает Рамбан. Еще Писание показывает нам, что когда они вышли оттуда, он берет с собой только Авраама, своего сына, и Лота, сына Агарана, внука, и Сарай, невестку ее. От где же, получается, остался Нахар? Нахар, получается, должен был остаться там, в Уре-Каздимском. То есть Нахар не уходит вместе с ними. Однако мы знаем, что настоящая родина их была в земле Арам, которая находилась за берегом реки. И она была наследием их отцов. И он приводит доказательство, которое описывается место, где жили потомки Шема. И также говорит, приводит речь Билама, в котором он говорит, что из Арама позвал меня Балак, сын Маава, с гор Востока. То есть Билам, он тоже происходил из потомков Шема. Соответственно, он говорит, что географическая территория, из которой происходили потомки Шема различные, она не находилась там, где находился Ур-Каздимский, потому что Ур-Каздимский — это были потомки Хама. То есть, а куда делся Нахар? Мы знаем, где Нахар жил, когда Авраам отправляет своего слугу за невестой. Он приходит в Харан. То есть, каким-то образом Нахар оказывается в Харане. Здесь не написано, что когда Терах уходит из Ура-Каздимского, он забирает с собой Нахара. То есть, каким образом Нахар вдруг оказывается в Харане? Вроде бы он со своим отцом вместе не ушел. Получается, что по пшату он как бы находился в Харане в тот момент. Он говорит, также мы находим в Талмуде, что Авраам находился в заключении в Куте, и этот город не находится в земле Каздимской. Он приводит доказательства из книги царей. А находится тоже в Междуречии, там, где находится Арам Нагараем. И также Харан, где так написано, и пошел в Арам Нагараем, город Нахара, и этот город был Хараном. И он приводит здесь подтверждение историческое, что на соответствии свидетельством большого количества учеников, которые жили в той земле, что Кута – это большой город, находящийся между Хараном и Ашуром, далек к линии от государства Бавель. И между ней и между Хараном примерно 6 дней пути. Этот город включается в территорию, которая называется Эвера-Нагар, потому что она находится между Арам-Нагараем и между Ефратом, который является границей земли Израиля, и между Хидекелем, который находится к востоку от Ашура. Соответственно, Рамбан утверждает, что Терах родил своих старших детей Авраама и Нахара на этой территории, где жили его отцы. И после этого он ушел со своим сыном Авраамом в землю Каздимскую. И там родился у него младший сын Харан. Старший же его из старших сыновей Нахара остался изначально в Харане. Соответственно, и это причина, по которой сказано в земле рождения его, в Уре-Каздимском. То есть это написано только про Харана, про самого младшего сына. То есть это только самый младший сын Тераха родился там. И эта идея находится также в древней книге, которая имелась у народов мира, которая называлась «Авадат Адама», книга обработки земли. Эту книгу цитирует Равом он называет здесь Маймонида, в своей книге «Наставник колеблющихся». Написано там, что Авраам родился в Куте, и он оспаривал мнение толпы, которые поклонялись солнцу. Царь посадил его в тюрьму, и он находился в дискуссии с народом на протяжении длительного времени. В конце концов, царь испугался, что он возмутит всю его землю, и все люди покинут ее веру, и изгнал его в землю Ханаан, забрав всю его собственность.
То есть это то, что приводит Равмаймонид из книги, которая была написана как бы древней нееврейской книжкой. Такая была нация, назывались Набатеем, которые, соответственно, у них были свои книги. В частности, у них были так мистического рода книги тоже. И, соответственно, в их книге, из их книги цитирует Рамбам свидетельство того, что Авраам находился в тюрьме в городе, что Авраам родился в Куто. В любом случае мы видим, что в том месте, что он не родился в земле, что в земле Каздимской, а что в той земле свершилось с ним чудо, что чудо скрытое, то есть два вида чудес можно. В этой книге говорится, что это было скрытое чудо, что Всевышний дал в сердце этого царя, чтобы он его спас, а не убил, и выгнал его из тюрьмы, чтобы отпустил его на свободу. Либо чудо явное, что Авраам был брошен в огненную печь и спасся оттуда.
То есть он говорит, что у нас есть как бы две версии, почему Авраам покидает эту землю. Либо первая версия, это которая находится в нееврейской литературе, которая как бы свидетельствует как у народов мира, соответственно, которые говорят, что Авраам сидел в тюрьме, и он как бы из тюрьмы вел свою как бы деятельность, учил людей, пока царь не испугался, что как бы Авраам возмутит весь его народ, и нас это покинет, как бы уйдет от веры в солнце и перейдет в вере в единого Бога, и он изгнал его оттуда. Либо, как наши мудрецы объясняют, что свершилось, что Авраам был брошен в печь в огненную и спасся оттуда. То есть это было явное чудо, которая, в принципе, тоже в Торе не упоминается. То есть, как бы то ни было, мы видим, что произошло чудо. И он говорит, что ты не должен обращать внимание на вопросы, которые задает раби Авраам ибн Эзра. Раби Авраам ибн Эзра пишет, что такое великое чудо Тора должна была бы его упомянуть. То есть, как такое может быть, что такое великое чудо произошло с Авраамом, в Торе про него ничего не написано. Он говорит, что я придам тебе еще доказательство, что те народы мира не упомянули это в своих книгах. Почему? Потому что получится, что как бы Авраам вышел победителем. То есть они поэтому не могли об этом рассказать. Или считали, что это чудо было подобно колдовству. Подобно как жрецы фараона считали чудеса, которые были сделаны Моше. Тора же тоже не упоминает это чудо. Почему? Он дает интересное объяснение. Потому что тогда Торе нужно было упомянуть слова тех, кто спорил с ним. Подобно тому, как в Торе приводятся все как бы дискуссии между жрецами Египта и Моше. То есть, а Тора как бы неизвестно, как не приводит то, как воспорил с ними Авраам. И это то, что Тора говорит. «Я Господь, который вывел тебя из Ура Каздимского, дать тебе землю эту, чтобы ты наследовал ее». Почему написано «который вывел тебя»? Что значит «вывел тебя»? То есть, почему Всевышний говорит Аврааму, что я вывел тебя из Ура Каздимского. Кстати, эта фраза очень похожа на фразу, которую Всевышний говорит еврейскому народу. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Эта фраза адресована всему еврейскому народу. Похожая фраза, Всевышний говорит Аврааму. Я Господь, который вывел тебя из Ура Каздимского. То есть, что, в чем заключался выход евреев из Египта? Он был связан с чудесами. То есть, и почему такую же фразу Тора использует по отношению к выходу Авраама, то, что Всевышний вывел его из Ура Каздимского? Рамбан объясняет, что сама эта фраза показывает, что он вывел его из заключения, подобно тому, как вывел тебя из земли египетской. Дать тебе землю – это наследие, потому что с момента, что Всевышний вывел его оттуда, было желано перед ним, чтобы он возвысить его и дать ему эту землю. И Терах, его отец Авраам, было в их сердцах с того дня, что он спасся, чтобы идти в землю Ханаан, удалиться от земли Каздимской, либо от страха царя, либо, соответственно, по другим причинам. То есть, соответственно, он пишет, что хотели идти к народу. То есть, почему? Потому что территория, в котором находилась, они говорили на арамейском языке. То есть, это были как бы родственные языки. Они хотели отправиться в землю, в которую как бы будет и по языку своему далека от той страны, как бы от Ура Каздимского. И это то, что написано: вышли с ним из Ура Каздимского идти в землю Ханаан. И пришли в Харан, там, где находилась их семья, и где жили их праотцы с древних времен, и задержались там. И там Авраам получил указание сделать то, что было в его сознании изначально, идти в землю Ханаан. И там он оставил своего отца и ушел. То есть, и это то, что Тора говорит в другом месте. «И взял я отца вашего Авраама из-за берега реки и повел его через землю Ханаан». Это то, что говорит Йошуа. Потому что там, за берегом реки, то есть вне в Уре Каздимском, он получил это указание. И оттуда Всевышний его забрал. По мнению мудрецов, Ур Каздимский нужно понимать буквально, что это имеется в виду огонь. То есть, Раша объясняет, по мнению Менахема, что Ур это означает долина. Парамбан объясняет, что тогда Ур Каздимский это как бы огонь, месте Каздим. И он объясняет фразу, то есть какие доказательства приводил Раши. Раши приводил фразу из пророка Ишаягу: «Беурим кивду Гашем», то есть он объяснил это как «в долинах почитали Всевышнего». Рамбан объясняет эту фразу, что Всевышнего почитали посредством огней. То есть одна из форм почитания Всевышнего – это зажигание огня. То есть как будто народы мира зажигали, он приводит доказательства из Мидраша, который объясняет, объясняет этот стих как зажигание огня в синагогах и в домах учения. То есть Рамбан приводит доказательства, что в данном стихе Урим – это огонь. И также стих, которым приводил Раши, Меората Цафони, то есть как нора змеи. Раша объясняет, что там как доказательство, что слово Меора означает как бы долина или впадина. Место, где живет змея. Рамбан объясняет, что в данном случае имеется в виду как бы место, где находится как бы яд, как бы, который как бы обжигающий яд этой змеи. То есть это так Рамбан объясняет эти стихи. Это так, как Рамбан объясняет это место. То есть Рамбан приводит, получается, как бы самое главное доказательство Рамбана на уровне пшата. Это фраза, которая приводится в Торе позже, что «который я Господь, который вывел тебя из Ура Каздимского». То есть получается, что Тора, как бы сама фраза «вывел, а не взял», показывает, что там в Уре Каздимском произошло какое-то чудо. То есть какое конкретно чудо? Либо как традиция, которую передают мудрецы, что там произошло явное чудо, что Авраам был брошен в огненную печь, либо как рассказывается в этой книге нееврейской, которая приводит Маймонид, что он находился в тюрьме, и царь решил его изгнать, а не убить. То есть, по крайней мере, Рамбан видит в этом отрывке, то есть мы говорили, что как бы сравнивая отрывки, которые говорят про Ноха и Авраама, два этих отрывка, которые как бы предшествуют жизни двух этих людей, по первый взгляд, как бы сам текст, говорящий про Авраама, не содержит в себе никаких описаний его величия, но в подтексте как бы находятся намеки на то, что с ним было. Как бы то ни было, главный вопрос остается открытый. То есть, почему это так? То есть, на самом деле, даже если принять эти объяснения, и величие Сары, которое содержится в слове «иска», и величие Авраама, на которое намекает здесь фраза «Бур Каздим», «Ури Каздимском», включая как бы все объяснения Рамбама, почему здесь про Авраама ничего не написано? Рамбан дал одно объяснение, в котором он говорит, что потому что как бы тогда нужно было привести все дискуссии. Но на самом деле Рамбан дает еще одно объяснение в другом своем комментарии. Он говорит, что Тора описывает для нас только чудеса, как бы, которые были сделаны с пророками Всевышнего. То есть Авраам до этого момента, пока Всевышний обратился к нему, он был просто великим человеком. Тора не пишет нам про всех великих людей, которые были в мире. То есть мы не знаем, сколько было великих мудрецов, философов, мыслителей, какие идеи они исповедовали. Тора как бы до этого момента. То есть теоретически таких людей было много. Мы знаем, что был Шем, что был Эвер, у них была целая академия. В Торе нигде не написано, чему и Шем, и Эвер обучали в своей академии своих учеников. То есть Тора описывает только тех пророков, которые как бы и получают свое слово от Всевышнего непосредственно. Не просто, они пишут нам как бы про все великие философии, которые существуют в мире. До того, как Всевышний обращался к Аврааму, Авраам, несмотря на все свое величие, и даже на то, что он как бы был брошен в огненную печь, с ним произошло чудо. Это чудо для нас не имеет такого значения. Почему? Потому что это было до того, как он как бы Всевышний обратился к нему. То есть это как бы не часть Торы рассказывать об этом. Поэтому как бы Тора скрывает в себе полностью все, что случилось с Авраамом. В отличие как бы от перехода с книги главы Брейшис на главу Нох. Более того, можно сказать, что по сути вот эта буква «нун», то у нас есть место в Торе, где есть две буквы «нун». Две эти буквы «нун», они разделяют отрывок, в котором говорится «и было, когда двигался ковчег и говорил Моше», «и было, когда останавливался ковчег, говорил Моше». Мудрецы говорят, что вот эти буквы, которые находятся между двумя перевернутыми буквами «нун», это как целый свиток, как целая книга Торы. Поэтому у нас есть мнение, что у нас в Торе не 5 книг, а 7. Тем, что Тора помещает здесь букву «нун» в этой отрывке, то есть Тора как бы делает здесь явное разделение между первыми двумя главами и следующей всей частью, всей Торой. И Рабейну Бахья и Раши дают свои объяснения. Если подумать, то на самом деле глава Ноах и глава Брейшис, они имеют общую как бы сущность, как бы общую черту. По сути, глава Ноах и глава Брейшис – это главы, в которых описывается сотворение мира. Как бы сотворение мира продолжалось до момента потопа и до момента расселения человечества после потопа на земле. И до момента получения Ноахом 7 заповедей, которыми должны руководствоваться все люди. То есть, по сути, этот отрывок главы Ноах – это завершение рассказа о сотворении мира. Сотворение мира, как бы оно описано в двух этих главах – глава Берешис и глава Ноах. Следующая глава, то есть глава Лех-Леха – это совершенно как бы новый отрывок Торы. Глава Лех-Леха – это отрывок, которого начинается с возникновения еврейского народа. Еврейский народ – это как бы начало творения заново. Почему? Потому что еврейский народ, как бы он и стоит полностью вне рамок творения. То есть это одна еще может быть причина, почему в этой главе, в главе Ноах, которая является как бы частью процесса сотворения мира, когда в ней описывается Авраам, про него ничего не говорится, потому что все, что говорится в этой главе, относится как бы к началу Торы, к моменту творения мира, как бы в рамках, которые в этом мире существуют, в то время как начало главы Лех-Леха, это как бы совершенно новый момент. То есть это момент как бы возникновения еврейского народа, который начинается с Авраама. Поэтому мудрецы говорят, что Авраам, по сути, он мог быть на месте Адама. То есть мудрецы проводят параллель между Авраамом и Адамом, первым человеком. Более того, на стих из книги Гошу, в котором говорится «Адам гадоль банаким», то есть там говорится про Кирьят Арба, что Арба – это Адам Гадоль Банакима, человек великий среди как бы великанов. Мудрецы говорят, что Адам Гадоль Банакима – это Авраам. То есть они называют человек великий среди великанов – это Авраам. То есть они называют Авраама тоже словом Адам. То есть как будто бы у нас как бы есть два начала истории мира. Первое начало истории это в книге Бери, в главе Берешит, и заканчивающейся вот этой буквой Нун, стоящей в конце главы Нох. И как бы следующее начало творения это Авраам. Поэтому можно задуматься над этой фразой, то что десятью речениями был сотворен мир. Потом мудрецы говорят, что 10 испытаний был испытан Авраам, наш праотец. То есть, как будто бы жизнь Авраама с 10 испытаниями, которые Всевышний его испытывает, она стоит параллельно 10 речениям, которые сотворен был мир. То есть, жизнь Авраама – это как будто совершенно новый акт творения. Поэтому как бы Тора не может описать никакие качества Авраама в предыдущем отрывке, который как бы описывает реальность на совершенно другом уровне. То есть эта реальность двух этих первых глав, она находится в рамках как бы естественного мира. Начиная от его творения, заканчивая расселением человечества и законом, который относится как бы все семь заповедей, их главная идея – это гармония существования людей. Главный их принцип – не делай другому того, чтобы не делать себе, как подробно объясняет Меши Хохма в своем комментарии на Тору, что это как бы некоторое натуральное свойство, врожденное в человека. То есть это часть природы человека. Семь заповедей не имеют в себе никакой рациональной идеи. Это идея как бы натурального закона, который заложен в природу человека Всевышним. То есть эта природа человека является частью творения. В то время как «Лех лаха, иди, покинь как бы место, где ты родился». И этот как бы «и умер Терах в Харане». То есть как бы полный разрыв, как объясняет Морал и Спраг, между Терахом, отцом Авраама, и Авраамом самим. И начало как бы главы следующей, связанной с движением, то есть как бы прямо противоположность, кстати, Ноуху. То есть если идея Ноуха – это покой, то начало как бы главы про Авраама – это концепция движения. То есть между двумя этими отрывками есть как бы пауза, есть буква это Нун, которая разделяет как бы Тору на две эти части. И здесь мы сделаем небольшую остановку на 5 минут, и потом мы продолжим как бы на следующую часть нашего занятия.